Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, сегодня в студии Радонежа вновь мы встречаемся с нашим постоянным автором, литературоведом, кандидатом филологических наук Александром Борисовичем Галкиным.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вот только что прошли юбилейные торжества по поводу 220-летия со дня рождения Пушкина. «Пушкин – наше все», – сказал Аполлон Григорьев. Все мы знаем эту крылатую фразу. Но не точкой заканчивается эта фраза, а двоеточием. Другими словами, для каждого из нас есть свой Пушкин. Опять же, если мы вспомним название знаменитой книги Марины Цветаевой. Вот таким моим Пушкиным стал Пушкин и для меня. И когда я стал изучать преддуэльную историю, это Пушкин чрезвычайно интеллектуальный, умный, подчас желчный, нервный. Человек, который бросает вызов всему обществу ради идеи чести, которая для него не пустой звук. На самом деле, довольно мало кто знает детали этой преддуэльной истории. Кажется, тысячи литературоведов разобрали по косточкам всю эту преддуэльную историю. Но она полна загадок. Загадок, которые, скорее всего, мы не разрешим никогда. Но даже определение этих загадок, объяснение, что случилось, мне кажется, очень важно в наше время. Этот образ Пушкина, который вот и почувствовал я, когда над всем этим работал. Сначала я прочитал знаменитую книгу Стеллы Абрамович «Последний год жизни Пушкина» или «Пушкин в 1836 году», там были разные издания. Книга Щеголева «Дуэли смерть Пушкина», естественно, самая знаменитая. Но много очень других свидетельств привело меня к мысли о том, что вся эта история так до сих пор и не понята, не раскрыта, и она остается по-прежнему загадочной. Ну, вот главная загадка, загадка номер один. Почему Пушкин считал автором анонимного пасквиля барона Гекерна-старшего? Он получает 4 ноября 1836 года так называемый диплом рогоносца. Получает не он один, а получают 7 или 8 человек. Узкий круг общения Пушкина. Кроме Пушкина, это были Вяземский, муж и жена, Карамзины, Михаил Юрьевич Велиегорский, придворный, приятель Николая I, масон высокого посвящения, мастер стула он был, музыкант-дилетант, он сочинял музыкальные произведения, у него были музыкальные вечера, где приезжие музыкальные знаменитости выступали. Писатель Владимир Сологуб тоже получает это письмо. Братья Россеты и Елизавета Михайловна Хитрово, приятельница Пушкина, дочь фельдмаршала Кутузова. И она, собственно, первая посылает письмо Пушкину. Она получила письмо в двойном конверте. На втором конверте было написано «Для Александра Пушкина». Елизавета Михайловна Хитрово решила, что она не имеет права вскрывать этот конверт, и отправила Пушкину это письмо. Вяземские вскрыли письмо, якобы уничтожили его. Что сделали Карамзины, неизвестно. Михаил Юрьевич Велиегорский отправил этот пасквиль в 3-е жандармское отделение, то есть включил государственные структуры, что довольно странный поступок тоже. Владимир Сологуб, поскольку недавно была история с Пушкиным, ссоры с Пушкиным, которая едва не закончилась дуэлью, он не решился вскрыть это письмо и отправился к Пушкину лично, чтобы передать ему это письмо в руки. Текст анонимного пасквиля был следующий. Он был написан по-французски, в переводе он звучал так. «Кавалеры первой степени, командоры и рыцари светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великий Капитул под председательством высокопочтенного великого магистра ордена его превосходительства Дмитрия Львовича Нарышкина, единогласно избрали господина Александра Пушкина заместителем великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена, непременный секретарь граф Иосиф Борх». Клементий Иосифович Россет, который был братом знаменитой красавицы Россетти, приятельницей Николая I, приятельницей Пушкина, Гоголя, она была очень умна, остроумна. Потом она вышла замуж за Смирнова, тоже приятеля Пушкина. Так вот, Клементий Иосифович Россет заподозрил князей Ивана Гагарина и Петра Долгорукова. Они были светские шалопаи из круга Екернов, не раз бывали на квартире Россетов. Подозрение Россета вызвал слишком подробный адрес. Он как будто бы выдавал человека, который знаком с его квартирой не понаслышке. Было написано так. Клементию Осиповичу Россетти в доме Зонтфлебена на левую руку в третий этаж. Россет пришел на квартиру Гагарину и Долгорукову. Они вместе ее снимали. Показал им письмо, думая по первой реакции понять, их ли это рук дело. Но твердо он решить не мог. Он не понял, потому что они сначала пообедали, при людях он ничего не сказал, потом они встали из-за стола, и в другой комнате он вытащил из кармана это безымянное письмо на имя Пушкина, показал его, и они стали обсуждать, кто бы это мог быть, зачем написано это письмо. Возникает целый ряд вопросов. Наводил ли Россет разговор на Гекерна, Дантеса и на самого Гагарина, Долгорукова, или тогда вообще еще в принципе не мог присутствовать в сознании дознавателей Гекерн, старший или Дантес? Что за последствия Гагарин и Россет могли обсуждать? Приходило ли им в голову, что анонимка это вызовет дуэль Пушкина? Все это неизвестно.
Любопытно, что об этом дознании Карла Россета вспоминал сам Иван Гагарин. Это очень любопытное свидетельство, но все-таки тоже довольно темное, умножающее загадки. Между прочим, Гагарин был публикатором стихов Тютчева в пушкинском журнале «Современник». И именно с Гагариным Тютчев разговаривал в марте 1837 года на Невском проспекте по поводу вот той самой преддуэльной истории. Она продолжалась уже и после смерти Пушкина. Об этом Гагарин вспоминал в письме от ноября 1874 года. «Тютчев спрашивает меня, какие новости?» Я ему отвечаю, что военный суд только что вынес приговор Гекерну, Дантесу. «К чему он приговорен?» – спрашивает Тютчев. «Он будет выслан за границу в сопровождении фельдъегеря». «Уверены ли вы в этом?» «Совершенно уверен. Пойду Жуковского убью». Мы видим здесь злой сарказм Тютчева. Дантес после смерти Пушкина всего лишь выслан за границу. Значит, вот сейчас можно убить Жуковского, и тебя тоже вышлют за границу в Европу. Это не наказание, а награда. Быть может, под этим впечатлением Тютчев пишет свое знаменитое стихотворение 29 января 1837 года. Со словами, крылатыми словами, «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет». Так вот, мог ли Гагарин, если он был сам участником написания пасквиля, в таком духе говорить с Тютчевым? Если предположить, что Гагарин умеет виртуозно владеть собой, не выдаст себя ни взглядом, ни тоном, все-таки психологически невероятно, чтобы человек по собственному почину затеял разговор на опасные и неприятные для себя темы. А потом еще и вспоминал об этом в частном письме. Хотя бы из чувства самосохранения преступник никогда не будет лезть на рожон. Кстати, писатель Лесков, известный сердцеведец, тоже встречался с Гагариным, чтобы выяснить его вину. И Гагарин жаловался ему на жестокую клевету света в деле Пушкина. Лесков не нашел в Гагарине человека, который мог бы скрываться много лет под маской и управлять собой до такой степени, чтобы ни один проницательный наблюдатель не заметил подвоха. Другой друг Пушкина, Александр Иванович Тургенев, который, собственно, Пушкина и хоронил, отвозил гроб с телом Пушкина в Святогорский монастырь рядом с Михайловским. Он тоже подозревал Гагарина. И когда Пушкина отпевали в конюшенной церкви, он следил за выражением лица Гагарина, не выдаст ли он себя чем-нибудь. И когда Гагарин подошел к гробу Пушкина, попрощался с ним, поцеловал его в лоб, Александр Иванович Тургенев решил, что Гагарин не причастен к этому пасквилю. И потом, когда он был за границей в Ахиоланской обители, они встретились с Гагарином. Тургенев рассказал всю эту историю. Николай Смирнов в своих памятных записках писал, что он тоже подозревает Гагарина. И почему он его подозревает? Потому что князь Гагарин был очень мало знаком с Пушкиным и при этом казался убитым тайной грустью после смерти Пушкина. То есть тот же самый эпизод, когда к Пушкину подходил Гагарин, Смирнов рассмотрел с противоположной позиции. А Николай Греч в записках о моей жизни вообще считал, что Гагарин постригся в католические монахи, в иезуиты, только потому, что он испытывал вину после смерти Пушкина. Опять пришлось оправдываться Гагарину, и он писал, что поступил в иезуиты через 6 лет после смерти Пушкина. И непонятно, почему приход к Богу нужно всегда связывать с виной. Другим подозреваемым написание анонимного пасквиля Пушкина был Петр Долгоруков. На этой версии настаивал категорически Павел Елисеевич Щеголев, автор знаменитой книги «Дуэль и смерть Пушкина». Долгорукова называли «косолапый» за его хромоногость или «кривоногий», по-французски «банкаль». Граф Адлерберг в передаче Петра Бартенева вспоминал, как Долгоруков однажды, якобы стоя позади Пушкина во время одного из петербургских вечеров, растопыривал пальцы рогами и поднимал их вверх, указывая кому-то на Дантеса и кивая в сторону Пушкина, мол, рогоносец. Все современники отмечали злобный и саркастический нрав Долгорукова. Но этого все-таки мало для обвинений в написании пасквиля. Главным аргументом Щеголева была анонимная записка Долгорукова князю Воронцову, Михаилу Семеновичу Воронцову, бывшему начальнику Пушкина в Одессе. Пушкин был влюблен в его жену Элизу Воронцову, и она отвечала ему взаимностью. Долгоруков был известный, компетентный, признанный генеалог. Долгоруков составлял 4-томную российскую родословную книгу. И он прислал Михаилу Семеновичу Воронцову письмо, в котором оповещал, что присланные князем Воронцовым документы для этой 4-томной родословной книги ничем не доказывают свою подлинность. А следовательно, появляется справедливое сомнение в древности рода Воронцова. И в это письмо была вложена записка на французском языке. Она будто бы случайно попала в конверт. Она гласила: «Его светлость князь Воронцов обладает верным средством побудить к напечатанию своей генеалогии в российской родословной книге в том виде, как ему угодно, средство это подарить князю Долгорукову 50 000 рублей серебром, Тогда все сделается по его желанию, но времени терять не должно. Воронцов довольно остроумно ответил Долгорукову из Висбадена. Он тоже сделал такой ядовитый постскриптум. «К великому моему удивлению, я нашел в вашем письме записку без подписи и руки, как мне кажется, не сходной с вашей. Посылаю вам с нее копию. Вам, может быть, удастся разузнать, кто осмелился вложить подобную записку в письмо, запечатанное вами и вашей печатью. Подлинник счел нужным приберечь вместе с письмом, которым вы меня почтили, а при свидании я готов вручить вам эту записку, если вы, может статься, захотите воспользоваться ею для открытия писавшего». Конец цитаты. Долгоруков восклицает в ответном письме, сделанном негодовании: «Я был изумлен, узнав из этого письма, что вы нашли в моем записку неизвестной руки, и, пробегая присланную вами копию этой записки, я бы очень полюбопытствовал узнать, кто осмелился дозволить себе эту дерзкую проделку, этот поступок, которому нет названия». Непричастность к написанию анонимного пасквиля Долгорукова убедительно доказывает находка Сидорова. Сравнительно недавняя находка. Он опубликовал свое открытие в журнале «Вопросы литературы» в 1987 году. Сидоров обнаружил экземпляр книги воспоминаний Фадея Булгарина. Этот экземпляр принадлежал Долгорукову, что подтвердили компетентные эксперты, исследовавшие его почерк. И на полях воспоминаний Долгоруков оставил желчную полемику с Булгарином. Булгарин сравнивает Пушкина с драматургом Озеровым и пишет в своих воспоминаниях: «Подобно гениальному Пушкину, Озеров в обществах любил говорить более по-французски, думая этим придерживаться высшего тона, и весьма дорожил вниманием так называемых аристократов и людей высшего круга. Похвала какого-нибудь князя для Озерова была выше похвалы Державина. В этом Озеров и Пушкин совершенно равны». Конец цитаты. Долгоруков записывает на полях: «Вздор и ложь. Я знал Пушкина и помню, что он охотно и прекрасно говорил по-русски. Но Булгарин не может забыть переварить эпиграммы Пушкина». И дальше о похвалах он тоже делает запись на полях: «Гнусная ложь. Нельзя было держать себя благороднее Пушкина, который не имел нужды бегать ни за чьими похвалами, принадлежа сам к древнему роду боярскому». Можно ли себе представить, что вот так пишут о враге, о человеке, которому написали анонимные письма, которому нагадили? При том, что заметки на полях – жанр такой писанный для себя. Он не предназначен для обнародования. Чтобы доказать свою гипотезу, Щеголев устроил экспертизу сравнения почерка Долгорукова и анонимного пасквиля. Эту первую экспертизу провел судебный эксперт ленинградского уголовного розыска Сальков. Он сличил шантажную записку Долгорукова Воронцову с двумя анонимными пасквилями. Мы знаем только два письма, два экземпляра. Пушкинский экземпляр и экземпляр, посланный Велигорскому. Они оба хранятся в Пушкинском доме. Других экземпляров нет. Сальков однозначно установил одну руку – Долгорукова. Профессор Мануилов, известный ученый, лермонтовед, был одно время секретарем в молодые годы, литературным помощником Щеголева. И он любил рассказывать о своем патроне разные забавные байки. И говорил, что Щеголев был человек колоритный, талантливый, но совершенно беспринципный. По поводу этой экспертизы Салькова он говорил так: «Ну, какая там, помилуйте, экспертиза? Просто Павел Елисеевич поставил Салькову бутылочку, и тот написал все, что требует». В 1974 году и в 1987 году были проведены новые две тщательные экспертизы с использованием средств современной криминалистики. И эти экспертизы категорически установили, что ни Долгоруков не причастен, ни Гагарин к написанию диплома. И почерк Долгорукова ни в малейшей мере не соответствует почерку писавшего дипломы. Значит, и Гагарина, и Долгорукова мы можем из подозреваемых исключить. Исследователь Пушкина Оренштейн выдвигает свою собственную версию. Он называет автором диплома Александра Николаевича Раевского, демона Пушкина. Пушкин посвятил ему свое стихотворение «Мой демон». Они были дружны в Одессе, но разошлись на почве любовного соперничества. Оба они любили графиню Элизу Воронцову, жену Михаила Семеновича Воронцова. И Пушкин был, вероятно, более удачливым соперником, за что Раевский отомстил ему предательством совсем недружескими кознями. Он попытался использовать Пушкина в качестве ширмы для своей любви и одновременно доносил мужу Воронцовой, графу Воронцову, наместнику Одессы и Крыма, о любви Пушкина к Воронцовой. В результате Пушкин был выслан из Одессы в Михайловское под надзор отца. Действительно, это имя, о котором пишет Оренштейн в своей книге «Пушкин. Непричесанная биография», всплывает перед самой дуэлью, когда Пушкин заявит графине Вере Федоровне Вяземской о своей мести Геккерна. Он скажет: «Я знаю, кто автор анонимных писем, и не пройдет и 8 дней, как вы услышите о мести, в своем роде уникальной. Она за все воздаст ему сполна, она втопчет его в грязь. Подвиги Раевского – детская забава по сравнению с тем, что намерен сделать я». Пушкин имеет в виду скандал, который был учинен Раевским в 1828 году Елизаветой Ксаверьевне Воронцовой прямо на улице в Одессе. Раевский будто бы всенародно кричал Элизе Воронцовой. Он остановил ее коляску прямо посредине дороги и кричал: «Куда вы дели моего ребенка?» В другом варианте легенды: «Куда вы дели мою дочь?» Все это происходило будто бы в тот момент, когда в Одессе пребывала императрица. Николай I выслал Раевского из Одессы без права проживания в столицах после этого скандала, и только в 1834 году, благодаря хлопотам генерала отца Николая Николаевича Раевского, знаменитого героя войны 12-го года, Раевскому разрешили жить в Москве, где с ним несколько раз встречался Пушкин. Так вот, аргументы Оренштейна в пользу Раевского, на мой взгляд, не выдерживают критики тоже. Оренштейн строит свою гипотезу на анализе сургучного оттиска печати на конверте анонимного пасквиля, который был прислан графу Михаилу Юрьевичу Велигорскому. Более подробно коснемся этой печати, опишем ее. Она имеет какую-то особую форму, сделана специально. Слева изображен циркуль, масонский знак в виде большой буквы «А». Рядом, по мнению Оренштейна, хижина с крышей. Намек на африканское происхождение Пушкина. Если смотреть непредвзято, рядом с буквой «А» большая буква «П». Под нею перо птицы, а саму букву «П» клюет птица с хохолком на голове. По мнению Оренштейна, она клюет плющ, символ верности и семейного благополучия. Сверху буквы «П», или, если хотите, крыши хижины, хотя она, скорее всего, изображена в виде ворот, две слезы, не отмеченные Оренштейном. Внутри буквы «П» вензель из двух букв, одна в другой. «АР» по-русски или «АП» по-французски. Оренштейн ссылается на академика Алексеева, впервые осторожно указавшего след Раевского в статье, посвященной исследованию истории о золотом петухе Клингера. Золотой петух – это не что иное, как скрывающийся под его перьями принц де Коку, принц всех рогоносцев. Эту сказку Пушкин, по мнению Алексеева, слышал от Александра Раевского. Тот поощрял Пушкина делать из одесских мужей коку – рогоносцев. Оренштейн обращает внимание на языковую и стилистическую близость двух словосочетаний в клингеровской истории о золотом петухе и в анонимном пасквиле. Принц де Коку у Клингера и Лёрдр де Коку, орден рогоносцев, коадьютором которого, заместителем председателя, авторы пасквиля нарекают Пушкина. Вензель А.Р. Оренштейн трактует как изощренное издевательство Александра Раевского, прямо намекавшего, что именно он, Александр Раевский, автор диплома, А.Р. Все дело в том, что эти аргументы все-таки неубедительны. И сам Эйнштейн добавляет к ним факт, прямо разрушающий все его построение. Он пишет, что весть о дуэли застала Раевского в Крыму. На самом деле очень мудрено управлять событиями и так далеко от места событий. Блестящую гипотезу, полностью опровергающую версию Эйнштейна, предложил Черейский. Он обнаружил на оборотной стороне конверта, присланного 4 ноября Михаилу Юрьевичу Вельегорскому и до сих пор хранящемуся в Пушкинском доме, цифру 58. Она была написана чернилами рядом с почтовым штемпелем. Это номер почтового отделения, как теперь бы мы сказали. А тогда мелочные лавки, из которой отправляли письма и которым присваивались соответствующие номера. Так вот, пасквиль, изготовленный в нидерландском посольстве целой группой приятелей Дантеса, должны были отправить именно из этой мелочной лавочки, находившейся в Большой Коломне, в Предельной или Покровской улице, в доме мещанина Фомина. По мнению Черейского, Пушкин провел, так сказать, частное расследование и убедился дня через три в виновности геккернов. Пушкин нисколько не сомневался, что тот, кто действовал против него, находился здесь же, близко, в Петербурге, а не в Москве или в Одессе, как, скажем, Александр Раевский. Поэтому версия Эйнштейна мало достоверна. Однако Эйнштейн сделал ряд тонких наблюдений, которые как раз и стоило бы развить. Прежде всего, он указал на масонский след печати. Мы знаем, что и Раевский, и Пушкин были масонами. Пушкин вступил в масонскую ложу Овидий в Кишиневе 4 мая 1821 года. Между прочим, не исключено, что название ложи, она была зарегистрирована 20 января 1822 года под номером 25, как филиал Великой ложи Острея. Это название «Овидий» было предложено самим Пушкиным, который увлекался в Кишиневе творениями Овидия. Он прочитал их, пользуясь библиотекой Лепранти, своего начальника. И с судьбой Овидия он соотносил свою судьбу. Овидия Октавиан Август выслал из столицы Рима. Он страдал в изгнании, написал тристии, печальные стихотворения. И Пушкин в стихотворении «Овидий» все-таки отличает себя от нежного римского поэта, который просил вернуть его из ссылки, жаловался: «Суровый славянин, я слез не проливал», пишет в этом стихотворении Пушкин. Так вот, Пушкин в своем дневнике отмечает прием в масонскую ложу, как весьма значимое для собственной жизни события. Пушкин вступает в масоны в качестве ученика. Он должен был пройти некий подготовительный этап посвящения. Само посвящение в масоны имеет в качестве аналогии легенду о Хиране. Ну, несколько слов, чтобы эту легенду рассказать радиослушателям. Легенда рассказывала следующее. Царь Соломон поручил построить храм Хираму, архитектору. Тот разделил работников на три категории – учеников, товарищей и мастеров. И они получали различную заработную плату. Тогда это называлось мзда. Ученики получали мзду свою у колонны Якин, товарищи у колонны Буаз, а мастера в среднем пространстве, то есть между колоннами. Во избежание обманного присвоения младшими разрядами более высокой заработной платы, трем степеням сообщались особые знаки прикосновения и слова. Ученическим словом служило слово «якин», товарищеским «буаз», а мастерским – третье каббалистическое имя Божие, изображаемое четырьмя буквами «йод, хэ, вау, хэ». Три товарища – Юбе Лас, Юбе Лос и Юбе Лум задумывают завладеть мастерским словом для присвоения себе
ненадлежащей мзды, то есть зарплаты чужой, более высокой. Для этого они поджидают Хирама у трех врат храма в час его вечернего обхода. У южных врат великого мастера встречает Юбелас и требует от него мастерского слова под угрозой смерти. Хирам отвечает с достоинством, что познание этого слова возможно лишь тому, кто сумеет своим усердием и опытностью в работе заслужить соответствующую степень. Юбелас наносит ему удар тяжелой железной линейкой длиной в 24 дюйма. Удар приходится по шее. Хирам отступает к западным вратам, но там стоит Юбелос, повторяющий требования товарища. Архитектор отвечает молчанием и получает наугольником удар против сердца. У него хватает сил дотащиться до восточных врат, где его противником является Юбелум, умерщвляющий его ударом молотка по лбу. В другом варианте легенды смертельный удар наносит циркулем. Убийцы скрывают тело в храме под каменной громадой, а позже под покровом ночи относят его в ближайший лес. Там и хоронят, отметив могилу зеленой ветвью акации. Соломон обеспокоен исчезновением архитектора. Он посылает на розыски сначала трех мастеров, потом 9 мастеров. Хирама ищут сначала во храме, потом вне храма. И только на 7-й день разыскивают его могилу, которая отмечена ветвью акации. Для извлечения тела из могилы царь посылает 13 мастеров и вместе с тем поручает им переменить мастерское слово, потому что опасается, что оно было исторгнуто у Хирама его убийцами. За новое слово они должны принять первое из тех, которые будут ими произнесены при извлечении тела из могилы. Тело откапывают, мастера пытаются прикоснуться к указательному и среднему пальцам руки убитого Хирама. При этом вследствие разложения плоть отделяется от костей, что побуждает мастеров воскликнуть «Магбинаш». Это переводит как «тело истлевает». Следует погребение Хирама во храме в присутствии всех мастеров, украшенных своими запонами и другими атрибутами, в числе на них отмечаются белые рукавицы, свидетельствующие о невиновности мастеров в происшедшем злодеянии. На гроб, по велению царя Соломона, возлагается серебряная треугольная бляха с изображением старого мастерского слова в знак благодарности покойному за оказанную твердость в хранении тайны. Главного убийцу находят благодаря собаке, она выдает его убежище. Он прячется в пещере близ источника и умерщвляют этого убийцу. Остальные два преступника кончают жизнь самоубийством, низвергаясь в каменоломню, над которой они нашли себе приют. Головы убийц доставляют Соломону. В этой легенде, так подробно нами приведенной, поразителен символизм. Он явно используется в печати, сургучной печати, которым было запечатано письмо Пушкину. Два столба Соломонова храма, Якин и Буаз, означают мужское и женское начало. Правая колонна Якин изображается красным цветом, и над ним часто рисуется знак солнца, мужское начало. А левая Буаз синяя или черная, она увенчана луной, женское начало. Среднее пространство между колоннами задернуто завесой, символ тайны, недоступный профанам, но только мастерам. И внутри этих колонн на изображении восседает жрица или папесса со свитком на коленях. Она символизирует собой высшее знание. Этот аркан называется гнозис, познание. Все это такой высокий смысл. А в печати на пасквиле смысл издевательски извращен. Печать построена как ребус. А.П. Александр Пушкин. Пушкин, мол, это врата храма. А что в этих вратах? Опять А.П., только уже по-французски. И вовне, и внутри
Александр Пушкин, дескать, эдакий пуп земли. Врата храма щиплет птица, ну, скажем, Гекерн старший. Внизу под буквой «П» или вратами кощунственно осмеянного Соломонова храма лежит то ли перо птицы, то ли, что больше похоже на издевательство, лист акации. Это опять возможная связь с символизмом легенды о Хираме. Символ бессмертия, зеленая ветвь акации, поруган, валяется на земле у порога храма, то есть Александра Пушкина. И, наконец, еще два масонских символа. Циркуль, изображенный опять-таки двусмысленно в виде буквы «А», и слезы над буквой «П» вратами храма. Эти слезы, золотые или серебряные, рисовались на масонском ковре, по которому ходил посвящаемый. Циркуль символизировал солнце, а наугольник – часть земного шара, освещенного солнцем. При изображении они нередко перекрещивались. Сверху находился циркуль, снизу – зеркальный к циркулю наугольник. Другими словами, эти символы как будто повторяют свободное пространство между столбами Якин и Буаз. Пушкин не мог не помнить ритуал посвящения в ложу свободных каменщиков. Современник Пушкина Степанов его подробно описывает. Что это за ритуал? Надзиратель, который называется Венерабль, приказывает брату-учредителю порядка начать путь с профаном по ковру. Ковер изображает Соломонов храм. Предварительно посвящаемый профан в темной комнате, запертой на запоры, с повязкой на глазах, занимался размышлениями о тленности жизни в комнате, обтянутой черной материей и похожей на пещеру. При слабом свете лампады профан созерцает череп и Библию, в чтении которой он углубляется. После краткого диалога с братом о смысле вступления в ложу, Степанов снимает кафтан, жилет и сапоги с левой ноги, крепко перевязывает ногу платком выше колена, два брата завязывают ему глаза и, спустив с левого плеча рубашку, обнажает грудь. Только тогда он начинает в сопровождении брата путешествие по притворам храма, к святилищу. То есть его с завязанными глазами водят туда-сюда по масонскому ковру. Наконец, по приказу великого магистра, с глаз профана снимают повязку. Он видит представительное собрание братьев в шляпах с голубыми, розовыми и белыми лентами, запонами их называют. Профан подходит к налою или к столу и преклоняет колено. Великий магистр берет циркуль, наставляет на обнаженную грудь профана и ударяет молотком три раза. Степанов пишет, что вот я увидел, как из-под груди моей отнесли чашу, орошенную кровью. Венерабль подводит Степанова к престолу, произносит торжественную речь, во время которой вручает ему масонский фартук, запон, маленькую серебряную кирку, лайковый передник, нагрудный треугольник, меч для отсечения страстей и белые батистовые перчатки со следующими словами: «Примите сии перчатки в знак сохранения чистоты ваших деяний, примите женские для подруги жизни вашей. Прекрасный пол не входит в состав нашего общества, но мы не нарушаем устава Творца и натуры. Добрая жена есть утешение в ужасных испытаниях мира сего, но да будут они чисты и невинны в деяниях своих». После этого великий магистр облекает бывшего профана в знаке вольных каменщиков и научает предварительным иероглифам. Я не случайно так подробно остановился на ритуале посвящения в масонскую ложу. В кощунственно перевернутом ребусе циркуль, скорее всего, символ убийства. Пушкин удалился от масонства отнюдь не потому, что Александр I закрыл масонские ложи и запретил легальное существование масонства, а потому что гадальщица на кофейной гуще Кира Гоф предсказала Пушкину гибель на 37-м году от белой лошади или белой головы или белого человека.
По-немецки она им говорила так: «Вайзер Росс, Вайзер Коп, Вайзер Менш». Об этом вспоминал друг Пушкина Соболевский. Он написал статью «Таинственные приметы в жизни Пушкина». И он поинтересовался у Пушкина, почему тот вышел из тайного общества масонов. И Пушкин ему ответил: «Разве ты не знаешь, что все филантропические и гуманитарные тайные общества, даже и само масонство, получили от Адама Вейсгаупта?» Вейсгаупт в переводе с немецкого «белая голова». «Как же мне было приставать к ним? Вайскопф, Вайсгаупт – одно и то же». И второй интересный след. В пасквиле есть слово «венерабль». Исследователи его переводят с французского как «достопочтенный» – Щеголев Хоринштейн. Или «высокопочтенный» – Стелла Абрамович. То есть, как прилагательное к существительному «великий магистр ордена». Но никому из исследователей, как это ни странно, не пришло в голову сопоставить эти слова с их масонскими значениями. В ритуале посвящения, как мы убедились, совместно действуют как венерабль, так и великий магистр. Оттиск печати наверняка, в этом нет никаких сомнений, подробно рассматривал и анализировал Михаил Юрьевич Велигорский, который получил одно из писем. Он был мастер стула, масон высокого посвящения и, безусловно, оставался масоном после официального запрещения свободных каменщиков царем Александром I. Он должен был понять эти символы гораздо лучше нас, людей другой эпохи. Он должен был сделать свои выводы, предпринять некие конкретные шаги по защите Пушкина. Я так думаю, что он воспользовался масонскими каналами. Яшин в своей работе «Хроника преддуэльных дней» обнаруживает еще один поразительный факт. Этот факт был отмечен в дневнике Жуковского, вот 7 ноября. То есть, спустя 2 дня после вызова Пушкиным Дантеса. Жуковский пишет: «Свидание с Геккерном. Извещение о Велигорском. Молодой Геккерн у Велигорского». Вот вам еще одна поразительная загадка. Два масона, Жуковский и Велигорский, за обедом о чем-то договариваются. Может быть, о давлении на Дантеса. Велигорский извещает Геккерна, они встречаются с ним. Дантес приезжает уже потом, к вечеру, потому что он кончает свое суточное дежурство в 1 часа дня, освобождается от него. Очень похоже, что оба Геккерна тоже масоны. Между 4 масонами происходит какой-то странный разговор о Пушкине. И кончается он тем, что Велигорский отсылает свой экземпляр письма, анонимный пасквиль, в 3-е отделение. Об этом узнает Пушкин, и у него однозначная реакция. Реакция бешенства. Он считает это позором для себя и своей семьи. В дело, по его словам, вступают жандармы. Значит, некий микромасонский заговор неожиданно возникает во время этой преддуэльной истории. Удивительно, как этот масонский ритуал догоняет Пушкина уже после смерти. Когда в конюшенной церкви отпевали Пушкина, должны были заколотить гроб. И вдруг Вяземский бросает белую перчатку в гроб Пушкина, и туда же бросает свою перчатку Жуковский. Вспомним, что масонов награждали белыми перчатками. Одна из этих перчаток, перчатка Вяземского, до сих пор как экспонат лежит в квартире Пушкина на Мойке 12, одна из этой пары. Мы не можем представить и не можем точно сказать, что было во время этого разговора 4 масонов. Что означает этот разговор? Какие он имел последствия? Эта загадка так и останется загадкой. Кроме оттиска сургучной печати, Пушкин должен был внимательнейшим образом изучить сам текст пасквиля. В этом тексте упоминается Дмитрий Львович Нарышкин, обер-егермейстер двора, его жена Мария Антоновна, урожденная Святополк-Четвертинская, была любовницей Александра I.
Нарышкин получал деньги от царя за пользование женой. Обычно он приходил к царю с красивой книгой в дорогом переплете. В книгу был вложен чек на кругленькую сумму, несколько сот тысяч рублей, якобы на издание повести. Царь подписывал этот чек. Так происходило много раз, но однажды царь захлопнул книгу и сказал: «Издание этой повести прекращается». Другими словами, Пушкин понимает намек на царя Николая I, который ухаживал за его женой. Пушкин писал жене в письмах: «Не кокетничай с царем». Мы знаем, что Пушкин тяжело переживал это увлечение царя Николая I Натальи Николаевной. Он рассказывал Нащекину, когда был в Москве, что царь, как офицеришка, проезжает мимо окон их дачи, а потом спрашивает на балу, почему у нее шторы были опущены. И поскольку Пушкин был должен правительству 45 тысяч рублей, огромную сумму, он посылает 6 ноября письмо министру финансов Конкриму с предложением зачесть в счет его долга правительству имение Михайловск. Конкрин отклоняет предложение Пушкина. Второе имя, которое упоминается в письме, — Иосиф Михайлович Борх, переводчик внешних сношений Министерства иностранных дел. Он был женат на Любови Викентьевне Голынской, родственнице Натальи Николаевны, жены Пушкина. Конечно, это поразило Пушкина. В день дуэли с Дантесом возникает опять странная мистическая история. Пушкин вместе со своим секундантом Данзасом едут на место дуэли и встречают читу Борхов. Пушкин желчно усмехается и говорит Данзасу: «Вот две образцовые семьи». Данзас не понимает, он не связан с великосветским кругом. Пушкин объясняет ему: «Ведь жена живет с кучером, а муж с форейтером». Иосиф Борх был из круга астов. Так в XIX веке называли гомосексуалистов. И Пушкин здесь явно намекает на противоестественную страсть Гекерна-старшего к Дантесу, которого он усыновил при живом отце. Наконец, слово «историограф» в тексте анонимного пасквиля не могло не поразить Пушкина. Придворным историографом был Карамзин, и Пушкин после смерти Карамзина претендовал на это место. В это время он готовил историю Петра I. Значит, человек, который это знал, был внутри этого светского круга. А Дантес тесно общался с сыновьями Карамзина, посещал салон Карамзиных и был там весьма популярен. 4 ноября 1836 года, когда Пушкин получил анонимный пасквиль, в этот же день в кавалергардском полку, где служил Дантес, проходил смотр, инспекторский смотр. И явно Дантес сильно нервничал. Он так нерадиво исполнял свои обязанности, что генерал-майор Гринвальд особым приказом отправил на 5 дежурств вне очереди Георга Геккерна. И в этот же день, 4 ноября, Пушкин посылает вызов Дантесу, без всяких объяснений, вызов на дуэль. Это письмо вскрывает Геккерен-старший и прибегает взволнованный к Пушкину. Якобы он вскрыл письмо по ошибке, его сын на дежурстве в кавалергардском полку. Пушкин дает Геккерену-старшему отсрочку на сутки, а сам отправляется на поиски секунданта. Он выбирает Карла Россета. Карл Россет сначала отказывается, говорит, что дело секундантов примирить противников, а он терпеть не может Дантеса и будет рад, если Пушкин избавит петербургское общество от него. Кроме того, он недостаточно хорошо пишет по-французски, а для этого, чтобы быть секундантом, нужно вести
правильную переписку, крайне осмотрительную. Но он согласен быть секундантом на самом месте поединка, когда уже все будет условно. Пушкин ведет Карла Россета обедать к себе, и в этот же день приходит письмо за обедом. Пушкин вскрывает это письмо и обращается к своей своячнице Екатерине Николаевне Гончаровой. «Поздравляю, вы невеста. Дантес просит вашей руки». Та бросает салфетку и бежит к себе. Наталья Николаевна бежит за нею. «Каков?» – говорит Пушкин Россету про Дантеса.
Пушкин провел свое дознание, расследование и убедился наверняка, что Гекерен и Дантес были авторами анонимного пасквиля. Пушкинский интеллект и гений позволил ему победить своих врагов.
Резкие и стремительные поступки Пушкина, которые приводили в ужас Вяземского и Жуковского, они казались им бешеными, вызывающими, противоречащими как общественному вкусу, так и христианским заповедям, на самом деле именно эти поступки привели Пушкина к победе над врагами. Пушкин без объяснений внезапно отправляет Дантесу вызов на дуэль, сразу после получения анонимного пасквиля. И это приводит к невероятным последствиям. Семейство Гекерна вынуждено публично заявить о женитьбе Дантеса на Екатерине Гончаровой, старшей сестре Натальи Николаевны. По сравнению с женой Пушкина, недурная собой Екатерина казалась безобразной ручкой от метлы. Парадоксальным молниеносным поступком Пушкин уничтожил миф о страстной любви Дантеса к его жене. В последнем своем письме к Гекерну-старшему, после которого невозможно было избежать дуэли, Пушкин пишет: «Я заставил вашего сына играть роль столь жалкую, что моя жена, удивленная такой трусостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха». Гекерны делают ответный ход. Они хотят убедить свет, что женитьба Дантеса на Екатерине Гончаровой – акт самопожертвования, и Дантес женится на нелюбимой некрасивой сестре
первой петербургской красавицы, якобы для спасения чести любимой женщины – Натальи Николаевны Пушкиной. Ахматова в связи с этим считала, что гекерны добились своего, и свет поверил в их лживую версию. Поэтому, считает Ахматова, Пушкин в этой коварной интриге проиграл гекернам. Однако Ахматова не приняла в расчет гениального предвидения Пушкина. Защищая честь своей семьи и свое имя поэта и человека, Пушкин обращался не к сиюминутным выгодам, как выглядеть в глазах света, а к вечности. И с виду антихристианское поведение Пушкина имело под собой твердое христианское основание. Прекращение земной жизни не есть прекращение жизни вообще. Это только переход к иной форме существования, где любовь и творчество продолжаются. Для поэта не стоял выбор между жизнью и честью.
Сила Пушкина и залог его победы над моими молодцами, как он их называет в письме, готовность Пушкина к смерти. Владимир Соловьев обвиняет Пушкина в гибельной страсти, во вражде до конца, в том, что он решил до дна исчерпать свой гнев. Отец Сергей Булгаков сокрушается, что Пушкин не встретился с Серафимом Саровским. На самом деле все эти упреки безосновательны. Пушкин принял свой крест, взошел на Голгофу и воскрес в памяти потомков. Дантес же, точно Иуда, на протяжении долгой 83-летней жизни с негодованием наблюдал, как все выше и выше восходит звезда Пушкина, и как его имя, сенатора и политика, наоборот, все чаще становится синонимом грязного убийцы, гениального поэта.
Между прочим, упрек Булгакова, быть может, тоже несостоятелен. Есть гипотеза пушкинистки Краваль о встрече Пушкина с Серафимом Саровским. Находясь в Болдине, от которого до Дивеева, где жил преподобный Серафим, всего лишь 65 верст, Пушкин мог осенью 1830 года, перед женитьбой, побывать у Серафима Саровского. Гипотеза Караваль
основана на рисунке Пушкина к стихотворению «Отцы-пустынники и жены непорочные». Там изображен согменный монах, поднявший руку для благословения. Он очень похож на преподобного Серафима. Тот в 1804 году подвергся нападению разбойников и с тех пор горбился. И Караваль находит, что пушкинский рисунок буквально изображает одежду Серафима Саровского. Не обычную монашескую рясу, а белый балахончик, который святой накидывал себе на плечи в стужу и в непогоду. Караваль разглядел у правой ступни старца острый угол, полагая, что это тополь, на который Серафим Саровский по обыкновению опирался. Незадолго перед смертью Пушкин пишет вольный перевод из Саути, поэму «Родрик». Это незаконченная поэма Пушкина. И в ней как будто бы опять рисуется образ Серафима Саровского, который явился к нему в сновидении и подготовил поэта к смерти. «Чудный сон мне Бог послал с длинной белой бородою, в белой рясе предо мною старец некий предстоял и меня благословлял. Он сказал мне: будь покоен, скоро-скоро удостоен будешь царствия небес, скоро странствию земному твоему придет конец. Уж готовит ангел смерти для тебя святой венец. Сон отрадный, благовещный, сердце жадное не смеет и поверить, и не верить. Ах, уже ли в самом деле близок я к моей кончине? И страшуся, и надеюсь. Казни вечные страшуся, милосердие надеюсь. Успокой меня, Творец, но Твоя да будет воля, не моя. Кто там идет?» Вот и ответ отцу Сергию Булгакову. Пушкин, выйдя на дуэль с Дантесом, погиб за свои идеалы. Тем самым он не предал, а напротив отстоял христианские ценности.
В нашей студии был постоянный автор радио «Радонеж», литературовед, кандидат филологических наук Александр Борисович Галкин. Тема сегодняшней беседы была преддуэльная история великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.